«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Приветствую всех. Меня зовут Сергей Рыбко. Я и вы, слушатели «Говорит Москва». Сегодня свои вопросы задаем Еве Меркачевой, заместителю председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы, члену Совета по правам человека при президенте. Ева, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы правозащитник. Правозащитная повестка у нас сейчас очень густая. Сегодня прощание с Людмилой Алексеевой проходит в Москве. Вчера был Всемирный день прав человека. Сегодня первое заседание нового состава вот этого Совета по правам человека при президенте. Я думаю, сюда же можно добавить всякие мемориальные мероприятия, связанные со столетием Александра Солженицына. Памятник сегодня в Москве открывается. Ожидают, что там будет президент. Ожидают, что президент и на прощание с Людмилой Алексеевой прибудет. Вы не против, если мы начнем именно с разговора о Людмиле
да,
Алексеевой?
Конечно.
Смотрите, вот цитата ее одна, вот довольно пессимистичная. Вообще, я слушателей предупрежу, что мы по вот такой строго-строго правозащитной повестке, то есть вот по событиям, касающимся каких-то заключенных, может быть, а именно эта тематика, которой Ева занимается, мы об этом в конце программы будем говорить. Сейчас в самых таких общих чертах о правозащитной работе. Цитата Людмилы Алексеевой. «Возможно, самое безнадежное в этой безнадежности, распространившееся в обществе как огонь по лесу, привычка к самой примитивной атрибуции». Сложно сформулировано, но доступно. Так, что в финале? «Правозащитник?» – знак вопроса. Ну, с ним все ясно. То есть Людмила Алексеева о правозащитниках рассуждает вот в таком пессимистичном настроении, что граждане недолюбливают правозащитников. Вы на себе это испытываете и готовы ли как-то это объяснять?
Вы знаете, я считаю, что не граждане недолюбливают, а все те, кого правозащитники проверяют. Вы знаете, когда в первый раз мы приходили в тюрьму, в московский СИЗО, точнее, почти у нас все сотрудники спрашивали, сколько нам за это платят. И у нас всегда интересовались...
А когда это было впервые?
Это было 6 лет назад.
Сейчас наверняка они попривыкли.
Сейчас они привыкли, сейчас вообще изменилось отношение к нам. Но вот тогда все спрашивали, во-первых, что нас толкнуло на это. И было только два мнения. Первое, это что мы делаем карьеру, себе пиар какой-то. Второе мнение, что мы ходим за большие бабки. Ну, еще обязательно за американские гранты. Это прям классика, и без нее никуда не обойтись. Поэтому все время нам приходилось как бы, ну, доказывать фактически, что это все не так. И вот со временем, вот я бы сказала, что этот негативный имидж от нас все-таки отошел немного. Но это что касается московского УНК в целом. А вот обо всех остальных правозащитниках, к сожалению, я не могу такого сказать. По-прежнему, даже когда мне задают вопросы коллеги, журналисты из разных СМИ, всегда вот звучит вот некое недоверие и вот это вот, знаете, такое вот навеянное, типа все-таки есть западные гранты, есть какая-то идея в том, что, нехорошая идея в том, что вот мы защищаем права, опять же, чьи права мы защищаем. Я считаю, что это не совсем правильно, и, возможно, на мой взгляд, все-таки вот это распространяют те же самые силовики, которым мы, конечно, как кость в горле, они нас люто ненавидят и всегда будут ненавидеть.
Вы в публичном поле, вот не заочно где-то в общении, в переписке, в том числе и буквально деловой, а вот в публичном поле вы сталкивались с неприязнью вот со стороны силовиков? То есть, чтобы там пресс-секретарь ведомства упрекнул вас, правозащитников, вы проклятые правозащитники, мы недовольны вами потому-то. Я такого не припомню. Наоборот, представители ФСИН всегда с очень широкой улыбкой разговаривают с журналистами на публике.
Представители ФСИН вообще, в принципе, могу сказать, за последние годы, вот с тех пор, как возглавляет директор Корнеевич, там совсем ситуация другая, она изменилась, и к нам относятся совершенно по-иному. Они считают, вот у них такой тренд появился, что они считают, что мы вроде как их помощники, потому что глаз у них замылен, а мы можем увидеть то, что они не видят, и тут же как бы быстренько подправить, подкорректировать.
Есть мнение, что это сотрудничество возникло в связи с тем, что в правозащитнике, и тому яркий пример, например, госпожа Москалькова, уполномоченная при президенте по правам человека, в правозащитники идут бывшие сотрудники силовых ведомств.
Ну, опять же, я на самом деле... Изначально я очень негативно относилась к тому, что членами УНК становятся бывшие сотрудники силовых ведомств, но ситуации бывают разные, на самом деле. На сегодняшний день у нас в составе УНК Москвы есть бывший начальник Бутырки. Когда его выбрали, я, честно говоря, была в шоке. Я писала по этому поводу много гневных реплик, и у меня был был вопрос, самый главный, к тем людям, которые выбирали. Неужели не нашлось никого больше, кто бы мог хотя бы не вызывать такую агрессию и апатию? Тем более, что он был включен в свое время в список Магнитского. Ну, считалось, что он причастен так или иначе к смерти известного человека. И когда выбрали его, честно скажу, у меня было много-много вопросов и сомнений. А посмотреть, как он работает за вот эти два года, который вошел в состав, я особенно не могла, потому что мне сложно с ним составить пару. Я не представляю себя, вот идущий проверять СИЗО вместе с бывшим начальником Бутырки. Вот честно, не представляю. И тем не менее, мои коллеги, которые с ним ходили, говорят, что он достаточно пытается вдумчиво замечать какие-то нарушения, что-то там декларировать. То ли это внешнее, то ли это действительно говорит, что он так перекрасился. Сложно. Вот мне сейчас сложно судить.
Ну, хотя бы теоретически могли бы предположить, каков его мотив заниматься этой работой. Потому что все вы, члены этой наблюдательной комиссии, наблюдательных комиссий в регионе, все правозащитники говорят, что, в общем, работают на общественных началах. То есть, ну, он вознаграждение за это не получает. Каков его мотив? Он состоявшийся взрослый мужчина, офицер.
Ну, бывший, потому что он же ушел. Нельзя было, конечно, занять такой пост, будучи действующим сотрудником ФСИН. А как он объяснял, он говорил, что он пришел к вере, он действительно закончил духовную семинарию. Вот, и, собственно, даже когда я приходила в один из изоляторов, это был уже не Бутырка, а другое СИЗО, которое он возглавлял перед тем, как уйти, очень много вопросов он поднимал, связанных именно с верой. И, хотя одновременно при этом нам заключенные жаловались на то, что их избивали в этом изоляторе. Более того, некоторые говорили, что он лично участвовал в этих избиениях. А подтвердить или опровергнуть нам не удалось, потому что тогда не было видеорегистраторов у каждого. И, понимаете, ну что значит слово одного заключенного, да, против слова там сотрудников? Сложно. Других свидетелей нам на тот момент найти не удалось. И вот как раз мы тогда стали бить тревогу по поводу того, чтобы все-таки видеокамеры были везде.
Я просто прочитаю вам одно самое иллюстративное сообщение на тему. Слушатель 46-й восклицает: ну вот, опять американскую секту рекламируете. Имею в виду, что вот правозащитное движение — это что-то подобное. Напомню, я цитировал Людмилу Алексееву, которая тоже так понимает скептический настрой, ну, вероятно, все-таки граждан по отношению к правозащитникам. Сейчас голосование хочу предложить именно слушателям «Говорит Москва». 134-21-35. Вы когда слышите о правозащитном движении в России, о правозащитниках в России, в самом широком смысле, не только тех, а тех, кто занимается проблемами заключенных, вы испытываете некую подозрительность. Вот не то чтобы конкретно негатив, но что-то вас смущает в этой работе. 134-21-35. Вы не готовы сказать, что с абсолютным доверием относитесь к правозащитному движению. 134-21-35. 134-21-36. Вы горячо поддерживаете такую работу, вне зависимости от того, в каком направлении она ведется. Просто правозащитное движение — это то, что должно быть в цивилизованном современном обществе. Вы за это. 134-21-36, вторая позиция.
Можно сразу немножко вам возражу, потому что вы говорите, что вроде как правозащитное движение, оно с Запада идет.
Это я говорю, это публика, так на это смотрит.
Но опять же, давайте вспомню хотя бы советские времена, когда существовали общественники, дружинники, когда ходили вот те же самые пионеры. Это же все есть, по сути, вот это движение общее, которое в защиту прав человека, просто определенных категорий. Вот тот человек, который одевал себе повязку, помните, по вечерам выходил помогать там полиции.
Часто у нас тоже есть дружинники.
Это... Но это несколько другое. Те дружинники и нынешние, они, мне кажется, все-таки отличаются. И вообще, в принципе, мне кажется, русскому человеку вот свойственно как-то болезненно относиться не только к своей беде, но и к чужой. Поэтому у нас всегда люди откликались. Обратите внимание, когда что-то случается, многие там выходят и на митинги, да, там в защиту какого-то конкретного персонажа. Но всякое бывает. Вот я вспомню историю, когда она печальная, к сожалению, когда в Брянске провалилась коляска с ребенком под землю, да. Ведь люди вышли и стали требовать.
Это такая история абсолютно бесспорная. То есть все понимают, что произошла трагедия, и как-то на это нужно реагировать и предотвращать повторение такой трагедии. Это понятно. Но, например, история с Львом Пономаревым. И там, того, что, история того, что предшествовало вот этому его наказанию. Именно дело нового величия. Сейчас Пономарев под арестом, 16 суток. Вообще, вы как себе объясняете то, что с Пономаревым происходит? Почему... мотив для сокращения, например, срока с 25 до 16?
Ну, сразу скажу, что изначально Генри Резник очень точно сказал, кстати, он тоже вошел в Совет по правам человека, я искренне этому рада, потому что изначально всегда считала, что это фигура, действительно, такой величины, как Генри Маркович, способна защищать права человека в целом, да, а не просто конкретных персонажей в рамках адвокатской деятельности. И надо сказать, что он так и делал. И были известны случаи, когда он просто там писал блог где-то, и после этого блога человека освобождали. Я была свидетелем тому. Так вот, Генри Резник сказал потрясающую фразу. Он сказал, что это позорная заказуха. И я совершенно с этим согласна. Изначально, когда Лев Пономарев боролся вот с теми делами, которые вот вы сейчас назвали «Новое величие», да, на него прямо обрушился сразу же шквал всякой критики. И я полагаю, что у силовиков очень шаткие позиции. У них мало доказательств по этому делу. И когда ребята, которые сидели в СИЗО, реально говорили, что их пытали, причем с применением тока, я вам скажу, что звучит это, конечно, дико, 21 век. Но поверьте, я слышала много раз, когда вот сегодня говорят про ток. Причем эти истории очень похожи. А следы, которые оставляют вот эти пытки током, они одинаковые. Из чего я делаю вывод, что этим, к сожалению, балуются в кавычках наши спецслужбы, и это очень позорная и печальная практика, которую нужно остановить. Так вот, я думаю, они делают так, когда у них недостаточно доказательств. Вы задержали кого-то, ну, работайте, собирайте базу, все должно быть железобетонно.
Вы нас обращаете к новому величию, не потому что я не готов подробно про это говорить, Понимаю. Но я все-таки спрашиваю про Пономарева. Решение о том, чтобы сократить ему срок содержания под стражей, но это выглядит...
Ну, такой компромисс, но только...
Экзотично как-то.
Нет, на самом деле это компромисс, но он такой достаточно смешной, потому что смешной, могли бы в этом случае, оставить хотя бы там трое суток, да, чтобы его сразу отпустили. 16 суток – это все-таки много. Я напомню, что он человек не просто пожилой, хотя он все время говорит, не обращайте внимания на то, что мне 77 лет. Я напомню, что он стоял у истоков нашего правозащитного движения. Этот человек в свое время был доверенным лицом Сахарова. Но вообще, если говорить про то, как он последовательно и вообще защищал права человека у нас в России, можно сказать, что это вот, ну, если, конечно, не последователь прям Людмилы Алексеевой, но, по крайней мере, вот стоящий...
Ну, ближайший где-то, соратник.
Конечно, да. Поэтому то, что его задержали, это был, на самом деле, плевок всему нашему правозащитному сообществу.
Просто возникает ощущение, что у нас на глазах, даже не то, что называется, в кулуарах или под ковром, а буквально у нас на глазах какой-то торг происходит. Это касается в том числе, кстати, и вопроса о том, отпустить ли Льва Пономарева на прощание с Людмилой Алексеевой. Он об этом просил, ему это не позволили сделать. Вот тоже казалось бы.
Это вызов. Это вызов, потому что они прекрасно понимают, что у нас вот будет сегодня встреча с президентом.
Да.
Я на 100% уверена, что мои коллеги зададут вопрос главе государства про Льва Пономарева. Этого просто не может не быть.
Зачем подставлять президента в этих обстоятельствах?
Я не понимаю, зачем вообще доводить это до абсурда. А мне кажется, вот тем самым силовики хотят дать нам сигнал. В соответствии с этим сигналом они говорят, что вот что бы вы там ни, где-то там не кричали, не пищали, все будет именно так, как мы хотим. И если мы решили, что вот будет он сидеть, то он будет сидеть, что бы вы там ни говорили, ни какой бы буч ни поднимали.
Просто, я думаю, может, вас это как-то ободрит. Большинство слушателей, 55%, на стороне правозащитников. То есть 45% говорят, что правозащитное движение, сами правозащитники вызывают у них вопросы, подозрения, сомнения. 55% полностью поддерживают существование такой работы. Вы полагаете, вот на этом, на этих 16 сутках история Льва Пономарева, как отбывающего это наказание, она и закончится? Или вы думаете, что в ближайшее время, возможно, даже решением президента?
Я думаю, что его освободят. По крайней мере, мы этот вопрос будем ставить перед президентом. И вот потом посмотрим все-таки слово президента и вот решение мнения силовиков. Потому что я совершенно уверена, что московский суд пошел на поводу у них. Я здесь полностью согласна с тем, что сказал Генри Резник. Это позорная заказуха, и нет никаких у меня в этом сомнений.
О Пономареве, 888-й. Пономарев, как и все правозащитники, начиная с Сахарова, лживые манипуляторы, пусть сидит. 34-й, слушайте, Лев Пономарев – одиозная, неприятная народу фигура. А правда, ну, все-таки, и по поводу Людмилы Алексеевой много комментариев негативных, и по поводу Пономарева, вы, когда я задавал вопрос, почему публика не одобряет, сказали, ну, это скорее вот силовики их настраивают. Но неужели только на этом все держится, неприязнь?
Вы знаете, они, может быть, вот те, кто не одобряют эту часть населения, к сожалению, не сталкивались ни с какими проблемами. А вот когда они столкнутся, они сразу же бегут к правозащитникам и ищут тогда, куда можно обратиться. В числе вот этих организаций, защищающих права человека, будет и та, которую возглавляет Лев Пономарев, например. Я не говорю, что он приятный человек. Очень многие даже правозащитники с ним спорят и считают, что он такой вот специфичный, весьма специфичный. Не совсем согласны с тем, что он говорит. Но это одна история, совсем другая сажать его. Причем вот этот репост, это даже не пост, а репост.
Ну, да. с призывом поддержать новое величие.
И как бы сделать шествие в защиту тех детей, которых посадили. Я полагаю, что за это не должны сажать. Как раз нарушается одно из самых вот, наших главных прав. Право на свободу высказывания, право на свободу мысли. И если человек, он даже не призывает, опять же повторюсь, но если человек считает, что вот он может опубликовать то, что уже было опубликовано, снабдив это даже каким-то комментарием, почему он не должен этого делать. Поверьте, вот на сегодняшний день сложилась такая печальная ситуация, что если силовики захотят, они просто пороются у каждого из нас на страничке в соцсети, ну, любой там, ВКонтакте, в Фейсбуке, где угодно, и обязательно найдут пост, который можно расценить вот так, как расценили этот у Льва Пономарева. И мы, по сути, все под ударом. Вот вы, не знаю, вы опубликуете какой-нибудь пост про прекрасную музыку, да, где там чернокожие поют, и снабдите каким-то комментарием, а вас обвинят в том, что вы, не знаю, там, расист или еще что-то. Мы все время находимся, вот, скажем так, под повисшим дамокловым мечом.
Василий Орлов предполагает, что может ответить вам президент во время сегодняшнего совета. А президент вам в очередной раз скажет про независимость судебной системы. Ну, то есть, вот вы будете просить президента повлиять на ситуацию, он скажет, ну, я же всего лишь президент.
Наверняка он так скажет, но я полагаю, что мы обязательно скажем по поводу того, что надо сделать исключение и как-то обратиться все-таки к московскому суду, потому что, во-первых, День защиты прав человека, во-вторых, человеку, про которого мы будем говорить, 77 лет, в-третьих, на фоне того, что вот мы теряем правозащитников, да, вот Людмила Алексеевна ушла, к сожалению, и Льву Пономареву 77 лет. Мы должны понимать, что это очень солидный возраст, я бы сказала. Надо как-то относиться помягче, побережнее к тем людям, которые стоят у истоков правозащитного движения.
Вы, когда стали правозащитником, ну и вот стали себя называть правозащитником, вы относились с тем пиететом, с которым сейчас высказываетесь о Пономареве и об Алексеевой, не знаю, может быть, Солженицын для вас тоже был какой-то фигурой. Сейчас я возвращаюсь к тому, что давайте поймем природу, что так, ну, кто такие русские правозащитники. Был такой искренний пиетет, какое-то сверхуважение, в общем, это для вас были авторитеты, или вы уже сейчас просто постфактум понимаете, что это...
Ну, про некоторых я не знала. Я знала про Людмилу Алексееву, потому что ее часто показывали просто по телевизору, и она часто высказывалась по поводу того или иного законопроекта. Помните, когда мы писали все это тогда про закон садистов, никто ведь не вышел к Госдуме с табличкой, на которой было написано «нет закону садистов», а Людмила Алексеева с палочкой пришла, села на стульчик раскладной и сидела там. Я помню эту фотографию, она обошла, мне кажется, весь интернет, все ее могли видеть. Это очень трогательная, на самом деле, вот картинка, которая не могла не произвести эффекты. И напомню, что закон садистов был принят со значительными поправками. И нельзя было в итоге бить и пытать так, как там было прописано.
Я слушателям напомню, что они могут в разговоре нашем участвовать. Все те сообщения, которые я читал, это нам публика присылает в наш Телеграм, говорит и Москва-бот. Также можете писать на смс-портал +7 925 48 94 8. Напоминаю, мы с Евой Меркачевой, предом Общественной наблюдательной комиссии Москвы, беседуем. Звонки в прямой эфир тоже будем принимать по номеру 7373-94-8. Возвращаясь к образу Людмилы Алексеевой, да, на нее, по-моему, 8 лет назад пытались напасть в метро и даже ударили, но в целом вы согласны, что она во многом была защищена от какой-то, и в том числе, государственной репрессивной машины, ну, в самом таком аккуратном смысле, именно вот этим своим возрастом, авторитетом, и поэтому могла себе позволить. То есть, если бы на ее месте был какой-то просто юный активист, ну, наверное, бы...
Согласна. Здесь вы правы абсолютно, потому что все-таки авторитет, который у нее был, и мы сейчас понимаем, что в первую очередь мы потеряли не только личность Людмилы Алексеевны, но и ее авторитет, потому что даже когда задержали Льва Пономарева, все стали ей звонить и просить ее высказаться в ее поддержку. И в числе прочих позвонила я, мне тогда сказал водитель, ну, человек, который исполняет иногда роль водителя, что он отвез ее только что в больницу, тогда еще мы не предполагали, конечно, что мы ее потеряем, и поэтому, к сожалению, она не может ничего сказать, но там близкие люди ее заявили, что, конечно же, она там против того, чтобы Пономарева держали за решеткой, но сама Людмила Алексеева уже не могла дополнительно что-то сказать, иначе, мне кажется, это прозвучало бы ярче, и вообще, мне кажется, человека с таким авторитетом... А, нам всем нужно было носить на руках, нам нужно было ее беречь, ее. Мы старались, конечно, но вот ушла легенда.
812. Правозащитники мне видятся лишним посредником между волей и неволей. И такие посредники не работают безвозмездно. Спросите гостю, сколько стоят их услуги.
Ну, вот тот же самый вопрос нам задавали, я повторюсь, в СИЗО. Наши услуги совершенно бесплатны, и если какой-то правозащитник...
На что вы живете?
Есть моя профессия любимая, которую я зарабатываю, я журналист, и я пишу...
То есть вы на гонорары за книги, за публикации...
Ну, прям книг у меня нет, у меня, честно говоря, только одна книга, поэтому не могу сказать, что за ее гонорары я там прекрасно живу, но у меня есть зарплата в любимой редакции, в газете «Московский комсомолец», я пишу самые разные расследования, я, ну, занимаюсь...
Но учитывая, что у вас есть доступ вот в эти учреждения, вам, соответственно, есть что рассказать.
Ну, это да, но мы, знаете, изначально договорились, чтобы не усматривался некий, как сказали, такой интерес корыстный, что все материалы, которые касаются тюрьмы, вот там, где я бываю как правозащитник, я пишу без гонорара, вот. То есть я их пишу просто, что называется, в копилку в общую. Вот. Но у меня есть стабильный оклад, который позволяет нормально жить. К сожалению, может быть, я не могу там купить что-то, что бы я хотела купить и принести в СИЗО для заключенных, потому что очень часто они нуждаются в очках, там, в огромном количестве письменных принадлежностей. Иногда мы бросаем клич, чтобы кто-то помог, а мы могли это передать. Но, тем не менее, как правозащитник, я зарабатываю на то, чтобы самой существовать, и иногда там какую-то посильную помощь оказывать заключенным.
В регионах ваши коллеги, это кто? Ну вот вы здесь такие, знаете, публичные люди, и более-менее понятно, как вы живете и существуете, а региональные?
Региональные правозащитники иногда для нас тоже остаются такими, знаете, темными лошадками. Почему? Потому что, когда очередной скандал где-то начинает возникать, мы тут же спрашиваем, а сколько раз были в этой колонии правозащитники? Вот, например, вспомним Ярославль, где были, били, пытали заключенного Макарова. Так вот, выяснилось, что местные члены НК посещали эту колонию 1-2 раза в год. То есть в тот год были один раз, предыдущие два раза. Ну, представить, что можно там в течение одного раза, да, посещения, не знаю, сколько визит длился, даже если визит длился там 24 часа.
Вы говорите о том, как они работают. Я спрашиваю, кто они такие?
Кто они такие? Это совершенно разные люди, в том числе бывшие силовики. Мне кажется, в регионах как раз они представлены в таком массовом количестве. Среди них, кстати, нормальное явление, когда бывший начальник вообще УФСИН всего по региону становится членом УНК и, более того, председателем Совета ОНК. Это, конечно, история для меня лично поразительная. Я вообще не понимаю, как можно проверять тех, кого раньше курировал. Потому что есть все равно вот это вот, не знаю, не то чтобы там любовь, но теплота, по крайней мере, к этим сотрудникам. И стать уже на позицию заключенного всегда сложнее, потому что кажется, что он манипулирует, да, там, сознанием общественным, что он придумывает, что он на самом деле не болеет, да, и все это не так, все он...
В каких документах описана деятельность общественных наблюдательных комиссий Москвы, и можно, ну, не Москвы, а вообще вот, наблюдательных комиссий, которые ходят по пенитенциарным учреждениям, и можно ли, например, в эти документы внести пункт, который бы запрещал бывшим сотрудникам?
Есть закон, федеральный закон об общественном контроле, как раз там все это прописано, общественный контроль за местами принудительного содержания граждан. Я думаю, что нужно туда прописать. К сожалению, когда мы постоянно вели диалоги, максимум на что пошли, на то, что нельзя действующим сотрудникам. Соответственно, если ты прокурор, да, или если ты там полицейский, тюремщик, имеешь погоны, ты не можешь войти в состав УНК, слава богу. Но вот если ты бывший, ты можешь. Опять же, знаете, нам что говорили, когда мы пытались воспротивиться вот существующему положению вещей, говорили, ну вот бывший прокурор, он ведь раньше тоже проверял, у него большой опыт, и, может быть, как раз он выявит массовые какие-то нарушения за решеткой. Я с этим не согласна, потому что все равно, на мой взгляд, прокуроры, они стоят, к сожалению, не на стороне заключенных. У нас масса случаев, даже в Москве, повторюсь, все-таки это центр, куда приковано все внимание, когда заключенные говорили, что после визита прокурора жизнь их становилась только хуже. У нас масса случаев, когда заключенные объявляли голодовку, прокурор не являлся тут же, в ту же секунду, не попытался как-то помочь.
С наблюдателей есть какой-то спрос? Можно ли предъявить наблюдателям какие-то претензии в связи с ненадлежащим исполнением вот этой своей миссии?
Ну, вот здесь на самом деле такая история, поскольку мы, опять же, повторюсь, бесплатно занимаемся, в свободное от работы время, кто как может, а у нас даже нет определенной частоты посещений, которая была бы где-то регламентирована. Мы, кстати, говорили, что вот некоторые наши коллеги, они в принципе не ходят, не посещают, и, соответственно, занимают чье-то место. Какого-то человека, который реально мог бы ходить чуть ли уже не ежедневные помогают.
Хотя бы в теории, зачем они тогда эту позицию
держат? А вот кому-то получили. Это нужно, опять же.
Зачем?
Некий заговор.
Лоббировать хотя бы что? Теоретически.
Абсолютно
какую
непонятно.
Выгоду можно получить?
Мне кажется, знаете, изначально, когда вот набирали членов ВНК, стояла задача, чтобы не прошли активные члены, забить их вот какими-то такими странными фигурами.
Понятно.
Да, чтобы те не прошли. А потому что есть лимит наполнения, и вот, в частности, в Москве, там был даже конкурс, если в регионах не хватает, то в Москве их несколько человек на место. Вот так и получается, вот как получается.
Напоминаю, с Евой Меркачевой беседуем, заместителем председателя общественной наблюдательной комиссии Москвы, членом Совета по правам человека при президенте. Сегодня этот совет в новом составе впервые соберется. Об этом тоже поговорим в следующей получасовке. После новостей, да, будем принимать ваши звонки по номеру 7373948. Пишите пока и в Телеграм, говорит МСК-бот, либо на СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Через несколько минут вернемся.
Хороший вопрос.
11:35. Продолжаем разговор с Евой Меркачевой, членом Совета по правам человека при президенте, заместителем председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы. Совет по правам человека сегодня впервые собирается. Вы уже сказали, что вопрос о возможном освобождении Льва Пономарева будете там поднимать. Слушатель 76-й спрашивает, а зачем назначать в комиссии бывших? У них есть пенсия, дорогу молодым. Это он описывает ситуацию с наблюдательными комиссиями, когда туда идут на работу там, бывшие сотрудники ФСИН. Вот в случае, например, я сейчас перехожу уже к совету просто при президенте. Нынешний состав сильно обновлен?
Не сильно, но обновлен, я бы сказала, достаточно значительно. И мне очень импонирует то, что там появилось много людей творческих профессий. Там режиссер Сакуров.
Вам
там...
это скорее нравится?
Мне это нравится. Объясню, почему. Потому что, понимаете, иногда у членов Совета по правам человека нет возможности изменить как-то ситуацию. Да, вот, ну, понятно, что мы запросы можем посылать, мы можем приходить в суды и там как-то еще там спрашивать, почему вот так расследуется дело, как мы считаем, несправедливо. Но эффекты, по большому счету, все это может не производить. Зато, будучи творческими людьми, у нас есть возможность словом, не знаю, вот нашим продуктом нашего творчества как-то донести до общества, до президента, вообще до тех же самых силовиков, что вот есть несправедливость, вот, что есть боль человеческая, что давайте как-то решать эту проблему. И вот, мне кажется, вот этот инструмент художественный, который у нас в руках, он сотворит даже больше, чем если бы там какой-то определенный запрос был куда-то отправлен.
Кроме Федотова, Резника, в Совете есть еще люди с такой мощной юридической базой, научной базой?
Да, там очень много таких людей. Приведу пример одного Смысловского, который являлся в прошлом следователем, сотрудником прокуратуры. И я помню, вот еще в составе будущего, в составе прошлого совета, он расследовал несколько дел. Дела очень странные были. И ребята сидели в бутырке много-много лет по совершенно надуманному обвинению. Он провел масштабное исследование тех материалов, которые были представлены в суде, доказал, что они невиновны. К сожалению, и для меня это было, честно говоря, целая трагедия. Почему-то на все эти расследования члена Совета по правам человека не реагировал суд, почему-то не отпускал этих людей. Но в конечном итоге все-таки справедливость восторжествовала. Я помню, их отпустили. Родственники очень радовались, они там приходили, Федотова благодарили. Я не понимаю, почему так долго. На мой взгляд, вот смотрите, президент, по сути, делегировал права членам Совета.
Какие?
Какие права? Мы, по сути, не знаю, уши и глаза президента во всем, что касается прав человека.
Встречайтесь с ним, дай бог, раз в год.
Ну, неважно. При этом он же нас своим указом утвердил. И получается, повторюсь, что мы глаза и уши его. Если мы видим какое-то нарушение, и если большинство членов Совета одновременно говорят, что вот да, считают, что человек невиновен, что его нужно отпустить или там, что нужно дело закрыть, я полагаю, что это должно быть обязательно уже для всех силовиков и для суда тоже. К сожалению, у нас такого вот на сегодняшний день права нет.
Вот в случае с этим составом Совета есть интересная история в связи с тем, что там Екатерина Шульман, которая, кажется, впервые в подробностях гражданам объясняет, как вы там существуете в этом Совете. Она говорит, что нет никакой системы организации, то есть нет документов, которые выдаются на руки, что ты вот, мол, член Совета. Нет системы даже сбора вот этих голосов. Вы говорите, если мы большинством в Совете что-то там поддержим или попросим, потребуем, обозначим, пусть это будет обязательным к исполнению. Шульман говорит, что приходится переписываться по по разным адресам договариваться.
Ну, это не совсем так, есть общая рассылка. И буквально вот перед тем, как я к вам пришла, мы таким образом голосовали, во-первых, за один законопроект, потрясающий, я считаю, и голосовали за всякие изменения, которые будут в нашей тюремной системе. Конечно, наверное, когда это рассылка...
Ну, это все онлайн у вас происходит, то есть вы не где-то
онлайн,
собрались.
Да, онлайн, да, да. Мы отследить, наверное, сложно, но тем не менее, там каждый член совета говорит, за он или против, есть у него какие-то поправки к законопроекту свои или нет.
Вы помимо моментов, когда встречаетесь с президентом в таком формате, собираетесь вот, кворумом каким-то?
Да, обязательно, но опять же повторюсь, как, я как поскольку честно? Член, новый член совета, я, к сожалению, не могу точно знать в деталях, как это будет происходить. Буду рассказывать. Будете звать меня, буду тогда говорить вот про эту внутреннюю кухню. Я думаю, она не составляет никакого секрета, это не густайно.
Вы так еще наживку сейчас забросили, сказали, что голосовали по поводу такого интересного законопроекта, такого интересного. Коротко, ладно, расскажите, что...
Это законопроект, который все-таки поставит заслон силовикам, которые хотят делать палки на делах об экстремизме. Я считаю, что сейчас за решеткой огромное количество содержится молодых людей, которые не имеют никакого отношения к реальным экстремистам. Но, увы, сейчас закон настолько размыт, и, по сути, можно любого человека за какой-то пост в интернете посадить за решетку. И, кстати, недавний пленум Верховного суда, он уже немножко остановил поток этих сфабрикованных дел. Но вот сейчас, если будет еще принят законопроект, который подготовил СПЧ, будет вообще все замечательно.
А
надеюсь.
У вас есть право законодательной инициативы у совета?
Да, обязательно. Но, естественно, там целая процедура, то есть не просто там совет сразу напрямую обращается. Есть целая процедура.
Но вы ищете каких-то парламентариев и через них заносите...
Ну, по сути так. Опять же, поскольку я новый член совета, сейчас я не могу представить, понятно, как это все будет проходить, но буду сигнализировать.
Я слушателям обещал, что мы их тоже к разговору подключим.
Давайте.
Ева Меркачева, наша собеседница. Наушники надевайте, пожалуйста. 7373948 номер для звонков в прямой эфир. Ну вот, по поводу того, что вы уже здесь услышали, прошу высказываться и спрашивать. Здравствуйте.
О, доброе утро.
Доброе утро.
Так, ну, у меня два тезиса. Постараюсь быть короток. Тезис первый. Не кажется ли, что вот отношение к правозащитникам негативное, о котором в начале программы говорилось, в том числе произрастает из вашего же отношения, например, к силовым органам? То есть вы же очень сильно сразу поляризировали, что прокуроры – это ужасно, бывшие сотрудники – это очень-очень тяжело принимается. То есть мне кажется, это нехорошо. А вот совсем недавно, когда вы попросили, чтобы, ну, сказали, что было бы хорошо, если бы вас там наделили полномочиями, что вот если вы там решили своим расследованием, что человек невиновен и сидит зря, чтобы и суд, и прокуратура это все отменяло, мне кажется, это немного незрелая позиция. Хотелось бы понять, это ваше личное желание или совета, потому что если совета, то вопрос, вы как тогда видите в целом систему правоохранительную и судебную, если, получается, вы бы хотели, чтобы по вашему решению отменялись, ну, в сущности, все инстанции, которые так работают.
Ну, спасибо. Сразу, да, на второй вопрос сразу отвечу. Конечно, это личное мое мнение, и это, что называется, голубая мечта. Я думаю, что это никогда не будет, к сожалению. Но хотелось бы, по крайней мере, чтобы, если большинство совета принимает какое-то решение, чтобы к нему точно прислушались там и глава СК, и генпрокурор, но будем на это рассчитывать. Что касается вот первого вашего вопроса, я с вами частично согласна. На самом деле, никогда нельзя априори говорить, что вот там бывший сотрудник полиции будет плохим правозащитником. Мы не знаем, неисповедимы пути Господни, бывает всякое. Бывает, что человек просто пришел, казалось бы, с улицы, и ничего не мешает быть нормальным правозащитником, а он ведет себя таким жутким образом, что на фоне того же бывшего прокурора он выглядит ненастоящим правозащитником. И бывает, опять же, повторюсь, история, когда бывший сотрудник, не знаю, следствия, бывший полицейский, он становится правозащитником и систематически и правильно пытается помогать людям, чтобы в борьбе их за права человека. Я, кстати, приведу пример с адвокатами. Потрясающие адвокаты получаются из тех, кто был раньше сотрудником Следственного комитета. У меня даже есть один такой пример. Бывший следователь по особо важным делам при Бастрыкине, которого, правда, самого обвинили по одному в сфабрикованную делу, когда его из Следственного комитета уволили, он стал адвокатом, причем я считаю, что он один из самых удачливых адвокатов, и он еще часто выступает в роли правозащитника, потому что бесплатно нам помогает защищать каких-то людей.
Зачем успешные юристы-адвокаты, например, вписываются в такую безвозмездную правозащиту? Ну, откровенно говоря, это пиар? Самореклама?
Бывают разные истории, бывают просто интересные дела. Вот объективно, знаете, вот такие есть дела, что там так хочется прям проследовать, покопаться, понять, что за этим стоит, и нет никакого другого интереса, кроме вот такого вот любопытства. А бывает пиар, действительно, потому что если дело громкое, если о нем будут постоянно говорить, соответственно, будет на слуху имя адвоката, что потом в дальнейшем скажется на том, чтобы привлечь как можно больше клиентов. Истории разные, совершенно разные. Но важно, что когда мы, вот, например, я в Фейсбуке часто делаю такие заметки, да, в которых рассказываю о ситуации с заключенным несчастным, которого вижу, и призываю на помощь адвокату профессиональных, говорю, что вот у него нет денег, а помощь очень нужна, многие откликаются. А некоторые просят, чтобы все-таки потом в дальнейшем, когда я писала статью об этой истории, я указала имя адвоката, а некоторые этого даже не просят. Приведу пример с одной бабушкой, которой, если не ошибаюсь, было 86 лет, ее обвиняли в убийстве сына. И бабушка очень просила, чтобы кто-то нашел ей адвоката. Я вышла из СИЗО номер 6, это женский изолятор, тут же написала пост в Фейсбуке, и очень известный адвокат откликнулся. Вы знаете, он защищал бабушку, хотя дело было такое непростое, оно было чисто по-человечески сложным, потому что, на мой взгляд, и на взгляд адвоката, бабушка сына своего не убивала. Сделал это внук, но бабушка взяла всю вину на себя только потому, чтобы молодой парень не сидел за решеткой. А ей, поскольку много лет, она считала, что вот она, с учетом всей этой трагичной ситуации, которая была в семье, она вот отсидит, и даже неважно, если не выйдет, главное, что внук будет на свободе. И мы не знали, как поступить, потому что адвокат, с одной стороны, понимал реальную ситуацию, с другой стороны, она просила настойчиво, чтобы он придерживался позиции, что она виновата, понимаете? Тут было очень много вещей. Было, прям, знаете,
вы ловко обращаетесь к примерам, это не упрек, просто,
да.
Видимо, так вы настроены беседовать. Слушатели многие спрашивают о наличии у вас юридического образования.
Нет, у меня нет юридического образования, у меня есть журналистское образование. Вот, и, собственно, самое важное – это оно.
Вы не расцениваете или расцениваете ли вы нынешнюю свою работу как плацдарм для политической деятельности дальнейшей?
Я об этом не думаю, я вот просто делаю дело, которым занимаюсь, и стараюсь помочь как можно большим людям. К сожалению, знаете, самое главное, к чему обращаются часто те читатели нашей газеты, когда видят мою очередную публикацию, они говорят, вот опять расследование там в защиту каких-то заключенных, сидельцев. Почему там я не защищаю...
У каждого своя специализация.
Да, почему я не защищаю права там детей, пенсионеров? Вот, и приходится очень сложно объяснять им, что вот, ну, это не мое. Если бы я была вот специалист в этом направлении, была бы другая история.
Ну, в том числе есть, конечно, и комплиментарные сообщения в ваш адрес. Некто в Ленни Поп пишет: «Добрый день, Ева Михайловна, как всегда, очаровательна во всех отношениях, очень приятно слушать, рад ее назначению в совет».
Спасибо.
7373948, номер для звонков, прямой эфир, пожалуйста, слушаем. Здравствуйте.
Вы... Да, здравствуйте. Ева, вот поскольку вы обладаете, так сказать, ну, инициативой законодательной, вот к вам огромная просьба, вот как в советское время судей, ну, как бы не назначали, как сейчас, а выбирали, так сказать, была возможность отозвать их. Вот, по сути, вы подменяете вот эту нашу правоохранительную систему правозащитную. То есть вот такой бы инициативой вот вышли, потому что...
Спасибо. Выборность судей как перспектива.
Мне кажется, это замечательная идея, потому что вспомните, вот тогда в советское время, когда были народные судьи, и зачастую попадали туда люди из рабочих профессий, вот, и мне кажется, это очень важно. Народ чувствовал, что он сам как бы судит.
А это действительно... По-вашему,
ну,
разумно, потому что, с одной стороны, это могут быть профессионалы с большой юридической базой образовательной, либо это могут быть люди рабочих профессий, и у меня вот к первым, к профессионалам, к юристам доверие все-таки больше.
Но, понимаете, никогда не позволят так, чтобы судил не профессионал. Просто есть целая история, когда есть председатель, да, судебного заседания, и у него тут же присутствуют вот народные избранники, которые просто рядом, и у них есть право слова своего, есть возможность там как-то вести судебный процесс. Это несколько другая история. Народные заседатели, они были всегда, и сейчас они даже в некоторых судебных процессах их привлекают. И просто можно было бы делать это гораздо шире. Так же, как и шире, все-таки использовать суд присяжных. Очень многие заключенные настаивают на том, чтобы их судили, особенно по делам о мошенничестве, но, к сожалению, законодательство на сегодняшний день это не предусматривает.
7373948, номер прямого эфира. Здравствуйте. Алло. Нет, нужно быть оперативнее. Здравствуйте.
Алло. Добрый день.
Да.
У меня такой вопрос, гостья. Вот вы занимаетесь правозащитной деятельностью в отношении людей, ограниченных в правах или, допустим, содержащихся в следственном изоляторе, Но это люди, которые физически могут заявить о себе. А вот в отношении людей, ограниченных в плане дееспособности, ну, я имею в виду тех, кто находится в домах престарелых, в домах ребенка, может быть...
Спасибо, извините, я вас, прошу прощения, я вас из эфира увожу, потому что помеха мощная, но так или иначе, суть вопроса, я думаю, ясна. Есть ли правозащитники, которые занимаются строго вот этой тематикой?
Ну, то, что детьми занимаются, однозначно есть, а правами пенсионеров здесь сложнее, особенно тех, которые находятся в домах престарелых. А вообще могу сказать, что очень важная новация, которую мы добились в этом году, мы сейчас имеем право ходить в психиатрические клиники. И прошлые выборы, вот которые недавно состоялись, мы даже сходили в несколько таких больниц, убедились, что часть пациентов голосуют, их никто не лишил права голоса, это очень важно, мы даже не ожидали, потому что многие ведь в разном состоянии...
Вы это оцениваете как позитивный момент?
Я считаю, это позитивный момент, хотя вот некоторые там говорят, знаете, такие скептики, вот зачем, пардон за выражение, зачем дуракам голосовать? А я с этим не согласна, потому что есть разные состояния, иногда человек после того, как его пролечили, он остается таким же активным и действенным членом общества. Будете смеяться, в свое время, когда я делала репортаж из кремлевской больницы, мне кремлевские психиатры сказали, что определенное количество людей с проблемами психики у нас есть на службе в госорганах, причем занимающие достаточно серьезные позиции. Я спросила, как же так? Разве это может вообще стыковаться вот с их там большой должностью? Они объясняют, что все ведь не так просто, и вот эти состояния, они бывают пограничные, и если контролировать, человек все время будет нормальный, и ничего плохого не случится. А если он при этом талант большой, да, или там в гении в чем-то, то такие люди нужны государству.
Я сейчас напоминаю всем, что у нас около 10 минут до окончания этого эфира. Мы с Евой Меркачевой беседуем. Вернемся к звонкам. Сейчас просто от нас несколько вопросов. Мы, по-моему, от вас узнали, что Вячеслава Цеповяза, после того, как появились эти его фотографии с таким банкетом крабовым, что его поместили в отдельный изолятор. Не помню, вы нам это рассказали или, может, представители ФСИН. Вам вообще сейчас что-то известно о том, что происходит с Цеповязом?
Ну, смотрите, его не в изолятор поместили, его поместили в ШИЗО за нарушение правил распорядка. Он не вышел на завтрак в тот день и получил, я не помню, по-моему, 10 суток ШИЗО. Сейчас он находится в совершенно обычных условиях, в простом бараке. Так устроена колония строгого содержания, что там есть барачный тип пребывания. Это, ну, как вам представить? Наверное, это похоже, кстати, на армию, такую только суровую армию. Так вот, там на территории были бараки облегченных условий для тех, кто работает, кто как-то там, не знаю, выделился, такой способный, талантливый, при этом хорошее поведение. И часть своего пребывания за решеткой Цеповяз жил в таком бараке. Там все гораздо лучше, приятнее, там есть комната психологической разгрузки, диванчики, кресла мягкие. И как раз очень многие фотографии, которые мы видели, они были сделаны вот в этих помещениях.
То есть у большинства заключенных, ну не у большинства, у тех заключенных, кто там содержится, у всех есть доступ вот к этим условиям, ну за исключением банкета, стола накрытого.
К облегченным условиям, но если при соблюдении нескольких требований. Во-первых, нужно, чтобы человек работал, чтобы у него не было никаких взысканий, чтобы он как-то себя проявил положительно, занимался благоустройством колонии.
Вы к тому, что сейчас он не в этих условиях
сейчас
проживает.
Сейчас он не в этих условиях, сейчас он в обычных совершенно, но его условия не стали намного хуже, чем остальных. Я бы сказала, что они теперь совершенно стандартные. Конечно, обществу хочется услышать другое. И в данном случае я полагаю, что очень много вопросов все-таки к следствию и суду. Почему изначально он не получил...
По-настоящему строгих условий.
Да, по-настоящему строгих условий. У нас же есть тюремный режим, у нас есть колония для пожизненного содержания.
О решениях в отношении сотрудников ФСИН вам что-то известно?
Возбуждено уголовное дело, пока непонятно, чем оно закончится, потому что по факту начальник колонии, при которой все это происходило, он уже уволился. Да, очень многие сотрудники тоже там не работают. И, понимаете, они говорят, вот я просто общалась с многими коллегами, они говорят, на что можно вообще предъявить? Только телефон, потому что все остальное вроде как в рамках закона. И даже краб для Приморья – это нормальное явление. Очень часто на свидания приходят люди к богатым заключенным, богатые родственники, которые могут принести вот среди провизии, в том числе вареный краб. Если он прошел такую обработку, ничего страшного, он не представляет угрозы, и вроде как запретить невозможно. И, понимаете, с этим, наверное, не поспоришь. Почему нас так потряс этот случай? Потому что, во-первых, все-таки преступление было страшное. Мы все вспомнили про банду Цапка, тем более, что это было накануне определенного юбилея, да, вот с момента трагедии. И, конечно, нам хочется всем думать, что люди, которые причастны к столь кровавым убийствам, они все-таки не так живут, как как живется повяз.
Еще одни сидельцы, которым внимание привлечено, это украинские моряки. Они сейчас в матросской тишине находятся. И они изданию ТСН дали, видимо, краткое интервью. Жалуются на то, что приходится слушать песни русского радио. Об этом говорит Андрей Эйдер, 18-летний украинский моряк. «Песни с русского радио я уже возненавидел. Доступно только оно. Там хоть какие-то новости». Также жалуются на нехватку табака. Вот по поводу радио, по-моему, и Навальный тоже после какого-то ареста жаловался.
Очень многие.
Как это устроено и как на это, можно ли на это влиять? Можно ли потребовать, чтобы сменили волну, частоту?
На самом деле, самая была, наверное, такая массовая жалоба заключенных, когда они говорили, что включают все время полицейскую волну. Для них это было как издевательство. Представляете, слушать эти песни постоянные, там какие-то поздравления стражи порядка, они там друг друга, там пожелания хорошего дня, там на службе в полиции и всякие прочие такие фразы, которые вызывали у них раздражение, прям негатив. Мы договорились так, что волна будет постоянно сменяться. И на сегодняшний день почти во всех изоляторах этому принципу следует. То есть, например, если сегодня крутят русское радио, то завтра будет крутить там радио «Шансон», послезавтра будет говорить «Москва».
Теоретически возможно какая-то договоренность между сотрудниками учреждения, заключенными, что вот наша, не знаю, камера или вот наш коллектив просит...
Нет, это невозможно, потому что радио транслируется одновременно на все камеры СИЗО, и невозможно, чтобы вот в этой камере звучал «Шансон», а в этой камере будет звучать там русская служба новостей.
Индивидуальных приемников
нет. Ни в коем случае. Все для всех, но вот опять же для того, чтобы удовлетворить все вкусы, обычно сменяют волну. У нас в Лефортово были случаи, когда одни заключенные говорили, как круто, что у нас вот там радио «Классик», там все эти замечательные произведения там Бетховена звучат. Другие говорили, что они терпеть это не могут, что их это раздражает, вводит в состояние сна, и они хотят что-то более там динамичное. И для того, чтобы все вкусы удовлетворять, вот как раз смена
была. Но это договоренность. Ну, на словах буквально.
На словах.
То есть правозащитники договорились с московскими СИЗО, что будут менять волну ежедневно.
Да, но получается, что матросской тишине этому правилу не совсем следует. Я так понимаю, что, конечно, раздражение украинских моряков будет вызывать все, что связано с русской речью. Ну, потому что...
Ну, возможно, да.
Да, потому что с учетом политической ситуации. Но, на самом деле, сейчас у нас только трое украинских моряков в матросской тишине, все остальные содержатся в Лефортово. И там радиоволну регулярно сменяют. Так что всем остальным больше повезло, там больше 20 человек.
И еще одни заключенные, пара заключенных, о которых мы пишем и говорим много. Александр Кокорин, Павел Мамаев. В теории, во-первых, им продлили срок содержания под стражей. Как вы, кстати, оцениваете это решение?
Я считаю, что это не правильно совершенно, потому что, ну, объективно ребята, во-первых, все осознали, они извинились, они пытались через нас, правозащитников, все эти свои извинения донести до общества, ну, и просто показать, что ситуация, которая произошла, она не повторится. Я думаю, так и есть. Честно говоря, они были в шоке еще, когда в ВВС оказались, ну, а когда уж их в СИЗО поместили, они пребывали просто в трансе. У меня четко сложилось впечатление, что достаточно им было там даже месяца посидеть, и сейчас мы уже начинаем жестить. Изначально вы должны понимать, что за то преступление, которым вменяется за решетку, очень редко сажают. Обычно ограничиваются подпиской о невыезде или домашним арестом. Но с учетом того, что все это вышло в публичное пространство, все требовали жесткого наказания для этих парней, вот, чтобы вот обязательно, как бы, что называется, на потребу общества. Суд пошел навстречу, поместил их в СИЗО, но, мне кажется, надо знать меру, и, в принципе, парней вполне можно было отпустить. Странно, что решили вот так вот...
Продлить.
Да.
Вы допускаете, что сегодня на встрече с президентом вопрос о Кокорине Мамаеве будет подниматься тоже?
Честно говоря, не думаю, потому что огромное количество людей, которые в гораздо более незащищенном положении, и Кокорин Мамаев, ну, потерпит, что называется. А вот есть те, которые сейчас там умирают, или у которых очень трагичная ситуация. Поэтому нужно в первую очередь про них говорить, а не про знаменитых футболистов, которые, как вы все знаете, все-таки обладают достаточными денежными средствами, чтобы прожить хорошо даже за решеткой.
Коротко. Они имеют хоть какую-то возможность физическую форму там поддерживать?
Да, конечно. У них прямо там на этаже есть спортзал. Он на себя...
Каков регламент посещения?
Они посещают сейчас два раза в неделю. Был момент, когда ходили туда почти ежедневно, но потом сотрудники возмутились, якобы другие заключенные были против. Сейчас вот такой...
Два раза в неделю. Да. К сегодняшнему совету у нас около двух минут. Кто те, вот вы сказали, есть люди, которые в по-настоящему драматическом положении находятся, это кто? То есть о чем будете говорить с президентом, вы, знаете, кроме Пономарева?
Мне сложно сказать про своих коллег, потому что каждый может выступить.
Своя тематика,
у каждого,
да,
своя тематика. Я точно знаю, что они будут каждый говорить про какую-то конкретную историю, где, по их словам, вот погибают люди, где срочно требуется помощь, вмешательство главы государства. Поэтому давайте ждать начало совета.
Что ж, ну тогда предоставим это оставшееся время нашим слушателям и их вопросам. Слушаем, будьте кратки, пожалуйста. Здравствуйте.
Да, у меня вопрос, Ростислав. Вот гостья сказала, что еще придет. А вы не могли бы спросить военные коллеги Верховного суда, выносятся ли там еще заочные приговоры? Потому что вот дело Скрипаля там или Суворова предыдущий, там Гадеевского заочные приговоры. Они еще, вы могли бы комментатор военной коллеги Верховного суда спросить по этому поводу? Заочные приговоры военные коллеги еще выносят?
Что-нибудь известно об этом?
Мне неизвестно, но я обязательно выясню, потому что тема интересная на самом деле. Насколько я понимаю, что все-таки такие приговоры только выносятся в случаях, когда не могут найти человека, когда он не может присутствовать.
Угу. Ну, давайте попробуем совсем кратко с принтом. Ваш вопрос, пожалуйста.
Алло.
Алло, да, ваш вопрос.
Добрый день еще раз. Дева, дорогая, я меньше всего имела в виду избирательное право, защиту избирательного права стариков и детей. Почему-то вы свели свой ответ именно к этому.
Ну, я понимаю, о чем вы говорите.
Я просто пример привела.
Да, я привела пример. На самом деле, обязательно нужно защищать права тех людей, которые находятся в доме престарелых. Тем более, на сегодняшний день, я знаю, поступает очень много таких прям кричащих заявлений от них.
Уполномоченный по правам пожилых людей. Возможно, такая должность?
А почему нет? Я думаю, что нужно об этом говорить. И как идея, это замечательно, нужно ее поддержать.
Это Ева Меркачева, зампред Общественной наблюдательной комиссии Москвы, член Совета по правам человека. Благодарю вас за беседу.
Спасибо
Приходите
огромное.
Еще.
Спасибо.